подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а также участники нашей сегодняшней передачи – политические аналитики из Москвы Борис Грозовский. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Из Минска Виталий Цыганков.
Виталий. Добрый день.
Добрый день. И из Праги, как и я, Александр Морозов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней беседы очень естественная. Это протесты в России и протесты за ее пределами, но тоже по поводу российских проблем, российской проблемы за Навального. Борис, вот если так просто спросить сразу, это начало русской революции новой?
Ну, если это и начало, то это начало в таком весьма отдаленном смысле. У нас были очень сильные протесты 2011-2012 года. Было замечательное зимнее выступление в 2017 году, которое сильно помолодело относительно предыдущих протестов. Были летние выступления в 2019 году. Это, конечно же, следующий шаг, но это не тот шаг, расстояние, от которого до успеха измеряется несколькими месяцами. Это очень еще долгий путь.
Виталий, разумеется, можно много говорить о сходстве, о генетической, может быть, связи нынешних российских протестов и многомесячных белорусских протестов, но мой вопрос немножко о другом. Вот Александр Лукашенко в течение всех белорусских протестов, белорусской революции, говорил, что это пролог перед Россией. Раскачать хотят не нас, раскачать хотят Россию. И он это Путину говорил, он это по белорусскому телевидению говорил. Он сейчас потирает руки, говорит, ну вот я же вам говорил, видите, сначала на нас напали, теперь на вас напали. Владимир Владимирович, бабки давай. Так и скажет. И даст ли?
Вполне возможно. Есть разные мнения насчет того, насколько эта риторика, скажем так, действительно воспринимается Москвой. Одни говорят, что это только для публики, а на самом деле в Кремле умные люди, они эту риторику не воспринимают. Но мы будем судить по действиях. По действиях можно судить, что Москва, начиная от августа, в самые критические дни для Лукашенко, очень серьезно его поддержала и на идейном, и на политическом, и потом на, скажем так, военном уровне, говоря о том, что сформирован такой резерв, который поможет властям Беларуси, если нужно будет. А потом, и в отличие от многих прогнозов, и даже выделила сначала 500 миллионов, потом еще миллиард, и то есть на финансовом уровне поддержала Лукашенко. Хотя многие говорили, что это вот уже никогда, уже ни за что не будет. И я говорю, что Лукашенко, конечно, этой риторикой, он, ну, знает, куда бить, знает, какая мишень, по ней бьет достаточно, мне кажется, успешно. Пробует затянуть Путина, условно говоря, Россию, Кремль в одну с собой лодку. Мы с вами в одной лодке, и те, кто против нас, те и против вас. И вот смотрите, действительно, я же предупреждал, пойдут на нас, но он как бы говорил, расправятся с нами, потом займутся вами. Ну, вроде с ним еще не расправились, а уже занялись, так сказать, Москвой. Поэтому в этом смысле немножко нелогично, но ясно, что его эта риторика не для логики, а для игры, ну, на тех чувствах и массового российского зрителя, массово российского, скажем, избирателя и конкретных руководителей России, конкретный Кремль, чтобы они прониклись, и даже если они ему не верят, но чтобы в таком публичном пространстве они этому прониклись, потому что им нечего сказать против, они не могут сказать, что да, мы с Западом против Беларуси. Нет, им, конечно, с их нынешней риторикой и идеологией удобнее принять версию, что вот это Запад против Беларуси и России, но там и, как называют сейчас, авторитарный такой интернационал Путин и Лукашенко, они в этом смысле, конечно, близки.
Александр, вот в какой степени теперешние протесты, теперешний, скажем, политический кризис в России – это кризис легитимности Путина? Как вы помните, белорусские протесты – это знаменитое мотто, мем «Саша 3%», это заявление «Нас большинство», «Мы большинство», с той стороны только там, так сказать, опричники лукашенковские, больше никого. Вот. Ну вот я смотрю, скажем, опросы Левада-центра ноября нынешнего года, доверие Путину 34, доверие Навальному 4. И, кажется, Песков где-то сказал, что ну так вот смотрите, Левада-центр показывает, вот какой рейтинг Навального, он маленький, так вот как бы в чем дело. Это то же самое, что в Беларуси, или не то же самое? Вот Путин не наш президент, Путин не президент, Путин 3%, Вова 3%. Так в России могут сказать?
В определенный момент, безусловно. И мне кажется, что мы как раз такое впечатление сейчас складывается именно сегодня, когда произошел этот довольно масштабный по российским меркам отклик на арест Навального. Потому что все-таки надо сказать, что отравление Навального, чудовищный, конечно, поступок, не вызвало никаких протестов в России. И многие даже писали в этот момент, да, что ну посмотрите, насколько российское общество ну, беспомощно, да, или ослаблено, что нет ничего, при том, что имеются чудовищные факты. А вот возвращение Навального и его посадка вызвали, конечно, необычайно сильную реакцию, мы это видим уже сейчас, по итогам сегодняшнего дня. К чему это движется? Это, конечно, очень непростой вопрос, потому что, возможно, мы находимся в начале целого такого годового теперь периода протестов. То есть это, может быть, начнется и будет идти полгода, потому что вот мы вот вышли сегодня, дальше, значит, суд над Навальным, там еще надо выходить. Дальше уже начинается весна, и будет инициирована борьба из-за него. А тут еще дело в том, что параллельно происходят еще дополнительные события. Иначе говоря, все это может дальше начать двигаться. И вот тогда, в какой-то момент, конечно, мы можем увидеть цифры падения, так сказать, катастрофического падения рейтинга Путина. Ну, или во всяком случае мы можем это увидеть однажды тоже в виде протестов, как в Беларуси. Но, конечно, надо сказать, что Путин будет стоять так же, как Лукашенко. То есть упорно, крепко и опираясь на свои силовые возможности. И ни на какой компромисс с населением не пойдет. Ни сейчас, ни до конца этого года точно.
Борис, вот этот вопрос о, скажем, уровне жестокости. Ну, сегодня вот кадры, которые приходилось видеть, они такие, конечно, впечатляющие. Но это, в общем, пока, слава богу, не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Беларуси, особенно 9-12 августа прошлого года. Вот. Под этот замес и Виталий попал. То есть, ну, сейчас, насколько я знаю, в России нигде от Хабаровска до Смоленска не применяют спецсредства, не применяют пластиковые пули, не применяют водометы и не пытают. Ну, по крайней мере, вот то, что мы знаем. Почему такие добрые? Или пока не надо?
Пока не надо, скорее, чем добрые. Но мне кажется, что вот это вот сравнение Беларуси и России, оно слишком лестно для нас, так сказать, нам, нашему гражданскому обществу, до вас еще расти, расти и расти. И проблема в том, что в арсенале власти, в арсенале российской политической системы очень много средств, очень много инструментов разных, которые этот самый рост гражданского общества замедляют. У Путина их намного больше, кратно больше, даже, может быть, на порядке больше, чем у Лукашенко. Путинский политический режим, он очень хорошо умеет и, в кавычках, покупать людей, да, зарплатами, должностями, контрактами, подрядами, тем, что дает разным людям отдельные там, сегменты экономики, хлебные должности и так далее, и так далее. Путинский режим намного лучше, намного сильнее, чем Лукашенко, лучше, опять в кавычках, умеет запугивать людей и умеет их, что называется, прорабатывать. Это такие вот совсем советские техники, да, когда и в школах, и в университетах, и в рабочих коллективах выпускаются разные строгости записки: туда не ходите, сюда не ходите, проведите этот день в семье, поступите как-то не так, значит, будем с вами работать по линии несовершеннолетних в милиции или какую-нибудь там премию вам на работе уберем. И так далее, и так далее. Вот арсенал этих средств, на разных людей же можно по-разному воздействовать. На кого-то через школу, на кого-то через рабочий коллектив, на кого-то через университет и так далее, и так далее. Арсенал этих средств огромный, инструменты все настроены, многие из настроенных или почти настроенных инструментов еще не введены в строй, и я думаю, что все это мы увидим еще в ближайшие годы. Фаерволы, интернет по китайскому образцу, отключение соцсетей, какой-нибудь социальный рейтинг для людей, сообразно тому, как и что они делают, насколько они благонадежны.
А сегодня, кстати, были отключения в некоторых городах, я так читал. Конечно. Но они не были такими тотальными, как вот в Беларуси 9-12 августа в прошлом году, когда фактически только Телеграм работал. Такого не было? То есть... Сигнал подавляли или сигнал вообще вырубали?
Ну, кажется, что подавляли, просто сбои были. Не так, как в Беларуси, пока намного легче. Ну, и особой какой-то страшной угрозы, да, вот сегодняшние протесты не представляли себе, да, это скорее попытка самим себе доказать, что нас много.
Виталий, как вы думаете, вот эта картинка российских протестов уже не в далеком Хабаровске, а фактически по всей России, а как она повлияет на отношение белорусов к России, к русским? Или это как бы вот эти два вектора, скажем так, разойдутся, то есть... Будет отношение к Путину, отношение к Кремлю и отношение к России. Вот такой.
Ну, конечно, ответ достаточно очевиден для тех белорусов, которые сегодня сражаются за, скажем, свободу, сражаются против режима. Они все желают, независимо от своих даже геополитических настроений, вполне прозападные белорусы, самые прозападные белорусы, все желают успеха российскому протесту. Все хотят, чтобы в России что-то тоже закрутилось. Все понимают, что как раз пока силен Путин, пока в России железобетонная власть, то у Белоруссии намного меньше исторического шанса победить в своей борьбе против своей диктатуры. Поэтому в этом смысле все понимают эту привязку, вот этот союз в буквальном и таком, скажем, философском смысле белорусских и российских режимов. И поэтому, конечно же, желают, чтобы в России тоже что-то закрутилось. Вот. С другой стороны, есть, конечно, определенная часть общества, которая заявляет, что вот мы не должны там смотреть на российские события, но это, видимо, достаточно очень маленькая, даже, можно сказать, маргинальная часть общества. Большинство понимает, что зависимость есть и желает, повторюсь, России успеха. С другой стороны, есть и люди, скажем, такие достаточно... не то что циничные, но спокойно аналитические, которые рассуждают о том, насколько сегодня эти процессы можно сравнивать. И вот я бы не мог сказать, но наш российский участник Борис Грозовский сказал, что действительно пока это несравнимо, и по объемам, если уж говорить, что в 2-миллионном Минске выходили 200-300 тысяч, в Москве пока вышло, как сообщают сами организаторы, 10 тысяч, это еще самая ранняя стадия. Другое дело действительно рейтинги, когда Лукашенко, есть рейтинги, которые, кстати, кладутся на стол там Путину в том числе, что сейчас имеет там чуть менее четверти, и что мы знаем, Юрий, что есть британская компания, которая показала, что за него голосовало 20%, там можно спорить, но ясно, что это не в два раза больше, это может быть там плюс-минус несколько. Вот такой у него рейтинг. Все-таки те 39-40%, которые есть у Путина, это пока что немножко другая вселенная. И плюс еще, вот я скажу заранее, может, не будет такого вопроса. Вот недавно один из френдов рассуждал, он смотрел один документальный фильм про российскую провинцию, И там люди очень хорошо, мило рассуждали, правильно рассуждали о том, какая власть в России несправедливая, как она ворует, как она, ну, беззастенчиво, так сказать, относится к своему народу, не смотрит на его нужды и так далее. Но потом журналист или автор этого фильма говорил о каких-то геополитических вещах. Он начинал говорить о Крыме, о Донбассе, и вот эти люди менялись. Они сразу стали поддерживать там российскую власть, сразу это правильно, вот пусть она плохая, но это она правильно сделала, за это я Путина уважаю. Вот такого аспекта нет в Беларуси. Если уж люди, поскольку и геополитический аспект наших протестов не был главным, вообще он специально был убран, нет такого, что кто-то вот патриотизм какой-то белорусский, он сразу свернет человека в сторону какого-то там за Лукашенко. Такого нет. То, что вот в России еще вот людей даже, которые понимают всю, ну, скажем, плачевность ситуации, но вот эти геополитические вещи их удерживают от протеста против власти, это вот то немножко, что отличает Беларусь от России.
Александр, у меня вопрос еще про одно отличие – символы. Вот в Беларуси очевидный символ протеста – это бело-красно-белый флаг. Причем было видно, как общественное сознание как бы искало свой символ. Сначала это был тапок, которым, значит, прибьют таракана, потом сердечко бабарыки. Но вот особенно после 9 августа, значит, это как взрыв. Вот знак только один. А есть ли такой символ в России? И правильно ли я понимаю, что этим символом является лицо Навального? И такая вот интересная информация, по ТикТоку пошла информация о том, что в нескольких школах, причем в разных регионах России, школьники снимают портрет Путина, вешают Навального. И, кстати, вот по контрасту, я не видел на манифестациях в Белоруссии ни в августе, скажем, ни теперь портретов ни Тихановской, ни Навального. Да, ну, Навального, извините, ни Бабарыки. То есть портретов лидеров нет, есть флаг. А в России есть Навальный. Да, правильно?
Нет, я бы с этим не согласился, Юрий. Почему? Потому что все-таки это немножко совсем разные вещи. Дело в том, что, во-первых, конечно, Россия и Беларусь, правильно Виталий сказал, это все-таки две разные вселенные в каком-то смысле слова. И в России вряд ли возможна такая ситуация, как возврат к какому-то, ну, там, дореволюционному флагу или флагу какого-то периода, там, периода до авторитаризма, как это произошло в Беларуси. Тем более, что Россия уже пыталась искать, и оппозиционное движение пыталось искать для себя такой символ. Но если процесс политический начнется сейчас, как вот он начинается вот буквально с сегодняшнего дня, то, конечно, может быть, через нельзя исключать, что через месяц-полтора мы увидим новый символ, которого раньше не было, визуальный символ. Но это будет не Навальный, разумеется, потому что Навальный – это важнейшая фигура мобилизации. Но, тем не менее, не исчерпывающая. Надо, мы хорошо видим, что есть большое количество сторонников Навального персонально, но есть много людей, которые по-другому смотрят на там, политическое будущее, но они тоже хотят участвовать в процессе обновления. Поэтому здесь будет символ какой-то более такой широкий в случае протестов. Да, может быть, то, с чего в Беларуси начиналось, сердечко, так сказать, или там буква V, да, что-то в этом роде. Сам Навальный, ну, конечно, безусловно, он сейчас оказался в положении, правильно там сейчас многие пишут, в положении, так сказать, там Сахарова, Солженицына, да, то есть что-то в этом роде. То есть он заходит в положение узника совести, который будет значимой фигурой и для всего мира сейчас, в период этого протеста. Но, конечно, он не станет сам по себе как портрет символом всего этого движения.
Борис, у меня вопрос о социальной структуре вот этого российского, русского протеста. Тут, по-моему, очень интересное такое отличие. В Беларуси самая популярная социальная сеть, через которую идет коммуникация протестующих, это Телеграм. В России, судя по всему, это ТикТок. И, судя по всему, ну, на вскидку, вот российский протестующий, средний протестующий, ну, пока мы говорим только об одном дне, вот, он гораздо моложе белорусского. В Беларуси, как вы помните, были даже марши пенсионеров. Ну, понятно, что они составляют небольшую часть, но, насколько я понимаю, в Беларуси все-таки обычно это молодежь 25 и выше. А в России, я так понимаю, огромная часть – это вообще, ну, грубо говоря, пацанва. То есть это еще, может быть, даже несовершеннолетние. Вот российские власти сейчас эту волну погнали, что вот, мол, так сказать, там детей втягивают. Но это косвенный показатель того, что они огромную часть составляют этого протеста. Это действительно так, что вот этот русский протест, он очень молодой. И это как бы противопоставление старшему поколению.
Я был бы очень благодарен, если бы Саша Александр Морозов дополнил мой ответ. У него есть разные информации и рассуждения на эту тему. Я вот что могу сказать. ТикТок не столько для самоорганизации использовался. Там действительно только молодежь, просто социальная сеть такая. Да? И тут новация состоит в том, что люди, которым от 13 там, да, до 18 примерно лет, им это стало интересно. До сих пор не было, а вдруг стало. Соответственно, там пошли и ролики про Навального, и 16, 17, 18-летние ребята стали записывать свои ролики со своими политическими декларациями, изложением своей позиции и так далее. Это очень, очень заметный процесс. Но в целом, вот сегодня, например, уже были данные по опросу, который проводит антрополог Александра Архипова на каждом митинге вместе с экономистом Алексеем Захаровым они проводят опросы. Но вот по их данным средний возраст 30 лет, с фотокартинками и с наблюдениями вроде бы это более-менее согласуется, то есть 30 лет средний возраст. И тут дело даже не в том, что протест помолодел. Конечно, там средний возраст не 18 и даже не 25 лет. Но просто постепенно меняются поколения, и сейчас вот мы прямо видим, как политика, вообще гражданское участие, гражданское взаимодействие становится не безразличным тем людям, которые до сих пор были ну, в слишком молодом возрасте, чтобы всем этим интересоваться. Вот они приходят и говорят, мы пришли. Это очень медленный процесс, потому что в целом структура населения, что в России, что в Беларуси, имеет большой перекос в сторону пожилых. Я не помню точно цифру, но сколько-то там 51.
В Беларуси 22%, по-моему, старше 60. Возраст? Старше 60.
Ну, как-то в России хуже. То есть очень...
Больше, да.
Да, да, да. Чуть ли не. Боюсь ошибиться в цифрах, надо посмотреть. Но очень-очень большая доля пожилого населения. Вот. Поэтому это процесс очень медленный, но эти ребята приходят. Эти ребята приходят, это очень. Это очень важно, ценно, они предъявляют свой спрос на политику. У них он, конечно же, выше, чем у 40-летних, 60-летних и так далее. Межпоколенческий процесс тут совершенно очевиден, просто потому что тем, кому сейчас 15-25 и так далее, у них перекрыты все пути, у них нет вот этих социальных лифтов, экономических, при той политической ситуации и экономической системе, которая у нас сложилась, у них нету больших перспектив. Все куски экономики монополизированы, иностранных инвестиций нет, никуда не прорвешься, ну и так далее, и так далее. Они это начинают осознавать, понимают, что они хотят жить в другой стране, они выросли в другой воспитательной системе, их родители с ними намного более нежно обращались, чем наши родители с нами, ну просто потому что смягчаются нравы и так далее, и так далее. Вот так примерно.
Я коротко, Саша, добавлю,
да. Да, да, Александр.
Одну фразу. Очень коротко можно говорить. Нет, дело не в ТикТоке. Здесь мы видим процесс точно такой же, как в Беларуси, один в один. Во-первых, мобилизация начинается через Телеграм, и вообще говоря, нехто претендует на то, чтобы мы это уже видим, быть, собственно говоря, координатором и российского протеста, а также она называет три телеграм-канала, на которые мы, протестующие, должны, российские каналы телеграм, на которые мы должны ориентироваться. Тем самым здесь такая рекомендация сильная. И второй момент важный – это так называемые ну, там, районные чаты. Здесь они сыграли большую роль в Беларуси, и здесь то же самое. Дело в том, что все эти протесты, которые начинаются сейчас там в Белгороде, Магнитогорске, значит, Братске и каких-то городах, в которых никогда в жизни за 200 лет никто не выходил ни на какие протесты, там это происходит точно так же, как в городах Беларуси за счет разного рода родительских чатов, школь, таких вот чатов вокруг школ, непосредственно чуть ли даже не домовых чатов. Поэтому здесь все пойдет точно так же, как в Беларуси, в этом смысле слова.
Виталий, ну и у меня к вам в конце вопрос вот об одном, на мой взгляд, отличии. Вот Александр сказал, что как бы поднял людей возвращение Навального. А не фильм? Может быть, фильм? И в этом смысле отличие, кстати, от Беларуси, что очень интересно, в том, что вот тема коррупции, как ни странно, в Беларуси она не была решающей в протестах. То есть было, скажем, отвращение к самому Лукашенко, к его стилю руководства, но что вот он там себе понастроил дворцы, вот мне кажется, это было второстепенным. Вот как вы считаете, фильм сыграл, который там миллионы набрал, может быть, там больше даже, чем возвращение Навального?
Виталий. Я думаю, да, если сначала отреагировать на нашу белорусскую тему, то почему не коррупция? Потому что все затмила одна вещь, все затмил один факт, это то, что Лукашенко написал себе, объявил себе 80%. Поэтому уже все и коррупция, и все прошлые грехи вот именно в этот взрыв в августе отошли на второй план, потому что все видели, все стояли в очереди голосовать за Тихановскую, все видели бюллетени, где за нее там 80-85% на тех участках, где проголосовали. Ну, где бюллетени были показаны настоящие, и тут объявляют 80%. Так что не нужно было никаких других причин. Это была самая главная причина для белорусских протестов. Что касается фильма, то, конечно, 50, если не ошибаюсь, сейчас с лишним миллионов просмотров. Очевидно, что Навальный именно свое возвращение приурочил к публикации этого фильма. Ну, знал ли он, я думаю, процентов 90 рассчитывал, понимал, что его арестуют, и в этот же день, так сказать, через следующий выпускается фильм. Поэтому это вот такой был, конечно, двойной удар. Это был удар для того, чтобы людям была причина, была мотивация выйти, потому что покажи фильм и скажи, выходите через месяц, ну, немножко уже забудут все, пообсуждают, выплеснется это в социальных сетях, там, помотикают и все такое. А тут вот буквально фильм, и через три дня нужно выходить, потому что, даже не потому, что меня арестовали, говорит, как бы, людям Навальный, а потому что происходит вот то, что я показал вам в этом фильме, и желаете ли вы при этом жить дальше.
Ясно. Большое спасибо, коллеги. Спасибо. Разумеется, мы дали такой экспресс-анализ. Вот я думаю, что мы об этом еще будем говорить, будем обсуждать. Вот это сходство двух протестов в двух странах. А я напомню нашим зрителям, что они могут следить за тем, как это все будет развиваться на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего доброго.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.